эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер» и его сегодняшний ведущий Александр Лащенко. Сегодняшняя тема, кстати, присоединяйтесь, если имеете возможность, и к трансляции нашей сегодняшней программы, прямой трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода» называется, и тема, и трансляция, и все сегодня так. «Новая холодная война и Крым». Поводом для избрания данной темы стала 31-я, пусть не такая круглая дата, но важная, договоренность тогдашнего президента, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева и тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего о том, что фактически, ну как, это не было какой-то документ оформлен, но все предыдущие действия руководителя Америки США это подтвердили, и перед этим как раз и падение Берлинской стены было. Договоренность, что фактически холодная война закончилась. Противостояние, которое продолжалось почти 50 лет после сразу Второй мировой войны, горячей, более чем горячей, закончилось. Но вот в последние годы эксперты все больше говорят о том, что давно уже в разгаре третья холодная война. И для того, чтобы сделать такие выводы, им помог Владимир Путин своими действиями, в частности, в Крыму в конце зимы, начале весны 2014 года. И попробуем разобраться с нашими экспертами. Их будет трое экспертов. Украинский эксперт-международник, американист Николай Белесков, а также российский философ-публицист Игорь Чубайс и также российский политолог Леонид Радзиховский. Попробуем разобраться, действительно, можно ли говорить, что сейчас продолжается уже третья холодная война, может ли она вылиться в очередную тоже третью горячую мировую войну, ядерную, мало никому не покажется, хотя и сейчас тоже не сахар. И, собственно, кто победитель в этой холодной войне, третьей, если она существует? Можно ли назвать победителем Владимира Путина? И сразу же, кстати, отмечу, что кроме того, что вы имеете возможность задавать свои вопросы и высказывать свои мнения на странице «Радио Свобода» в Ютубе, также можете нам позвонить по номеру 8 810 06 926, а у жителей материковой Украины, видите сейчас на экране, номер телефона, конечно, бесплатный, 044-490-2905. Итак, приступаем к обсуждению данной темы, немножко исторического экскурса, злоупотреблять не буду, на самом деле сегодняшний эфир не о событиях 89-го года, а отнюдь о том, что происходит сейчас, но немножко стоит вспомнить, что же было как раз в этот день, 3 декабря 1989 года. Итак, как я уже отметил коротко, президент США Джордж Буш-старший и генсек ЦК КПСС, будущий, он тогда еще не был формально избран президентом СССР, но первое лицо этой бывшей уже страны Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания холодной войны. Но несколькими месяцами ранее произошло ключевое событие, которое предварило вот это вот окончание тогдашней холодной войны, падение Берлинской стены. Помним, фактически Западная и Восточная Германия стали воссоединяться. Процесс окончательно этот оформился воссоединение через несколько лет, но уже осенью 89-го все было очевидно в этом плане. Но теперь, через четверть века, опять же, и после событий в Крыму, конца зимы, начала весны 2014 года, начало войны на Донбассе тоже в 2014 году, многие обозреватели констатируют холодную войну 2. Некоторые из них вспоминают события войны 8-8-8, Грузия, Южная Осетия, Абхазия, тогда еще это было за 6 лет до крымских событий, тоже был такой период уже ключевой в плане того, что можно называть холодной войной нынешние события или нет. И, конечно же, Крым остается сейчас, это ключевой вопрос, один из, ну, пожалуй, даже самый важный. Почему? Потому что впервые после Второй мировой войны, горячей войны, произошло перекраивание карты Европы. Де-факто Крым, как утверждает в Москве, это не только де-факто, с их точки зрения и де-юре, является российским, хотя все нормы международного права это отрицает. Итак, с нами первый участник сегодняшнего эфира радио «Крым Реали», украинский эксперт Николай Белесков, главный консультант. Результат Национального института стратегических исследований. Николай, приветствую.
Добрый вечер.
Ну, Николай, конечно, никакого эйджизма. Вы не помните события 89-го года, декабря, я-то помню. Но вы прекрасно, судя с ваших постов, исторически начитаны, грамотны, скажем так. Вот через эти более чем 31 год можно сказать, что тогдашние, ну, надежда, не надежда, но прогнозы многих политиков, как американских, так и советских тогдашних, украинских, что все, холодная война закончилась, никогда это больше не повторится, никогда снова, как говорится, это все оказалось, мягко говоря, наивным. Сейчас, через более чем 31 год, действительно, можно говорить, что в разгаре холодная война 2 между правопреемницей Советского Союза России, ну и, опять же, Соединенными Штатами Америки.
Звичайно, якщо подивитися на ті тенденції, які мають місце, можна сказати, що військова складова, військове протистояння повернулося. Відповідно, от згадуємо статистику СІПРІ, яка була опублікована в квітні цього року, про те, що в минулому році сумарно країни світу витратили до 2 трильйонів доларів, майже 2 трильйони доларів на збройні сили фактично. Тобто, справді ми бачимо те, що військовий фактор, військове протистояння, воно повертається. Відповідно, в світову політику, тобто те, що мало місце в 89-91 роках, коли вважали, що справді от там збройне протистояння відходить від історії, як мінімум в Європі, відповідно, воно виявилось дещо перечасним. Фактично, при цьому треба розуміти насправді, що, наприклад, російсько-американське протистояння – це лише частина загальної картини, не менш, наприклад, важливе військове протистояння між Китаєм і США, яке в перспективі буде набагато якби таким серйознішим і важливішим, скажем так, і в якому теж є дуже негативні дзвіночки.
Там, але, Николай, согласитесь, я вас перебью, конечно, это потенциальный сценарий, никаком прямом военном противостоянии или даже гибридном, что делает Россия против Украины, между Российской Федерацией и Китаем на сегодня нет и близко, будем справедливы.
Ні, немає, я мав на увазі між США і Сполученими
Соединенными Штатами
Америки, да, і Китаем. Да. Да. Тобто це фіксує реальну ситуацію, тенденцію, яка вже там почалася. Ну, в нашому випадку в Європі в 2014 році, а в Індійсько-Тихоокеанському регіоні навіть раніше, що справді військове протистояння, воно повернулося, що держави великі, такі як Росія і Китай, вважають, що воєнний чинник, він може використовуватися, відповідно. Ну, а західні держави на чолі з Сполученими Штатами Америки вже змушені відповідно реагувати, тому так ми повернулися до того, що військовий фактор, він є важливим. З іншого боку, якщо подивитися на ті угруповання, які є зараз, наприклад, в Європі, то їх дуже важко порівнювати із холодною війною, коли там в центрі Європи, в ФРН і НДР, відповідно, стояли угруповання, які там обраховували сотнями тисяч, відповідно, які могли фактично відразу в випадку отримання наказу починати війну. На сьогоднішній момент, на щастя, цього немає.
Ну і ракети Першинг-2 не забудемо. Скільки там підльот був до Києва? Там кілька минут, якщо не ошибаюсь. Тобто, в случае начала ядерної війни, 80-ті роки, мир був на краю катастрофи повної, буквально пару минут.
Справді був ще ракетний фактор, і, на жаль, ми теж побачили в 2015 році угода РСМД припинила своє існування, і в перспективі існує можливість повторення цієї ситуації в Європі, хоча лише в перспективі. Зараз немає відповідно. Тому, з одного боку, ситуація стала гірша, і ми повернулися якоюсь мірою до того, що мало місце в холодну війну, коли військовий чинник грав свою роль. Але все-таки ті угруповання, які є, як мінімум, в Європі, їх дуже-дуже важко порівняти. Тобто військова складова на сьогодні, як мінімум, протистояння між Росією і США, вона далеко не така, як протистояння між Радянським Союзом і США 30 років тому.
Тобто не сравнити потенціал Росії і Совєтського Союзу тогдашнього. К этому ви ведете, Николай, да?
Мова не лише про це. Мова про те, які угруповання розгорнуті на відповідних напрямках. Звичайно, Росія там має 20-30%, можливо, до 40%, але менше 50% від потенціалу Збройних сил Радянського Союзу. Американська армія теж менше, відповідно, хоча її бойовий потенціал, скажімо так, нарощувався за рахунок нових технологій. Питання в тому, що на сьогоднішній момент в Європі, в основних, от, скажімо, таких точках дотику, які є там північні моря, там Норвегія і північний флот Балтика, Чорне море, відповідно, там в Сирії, немає тих угруповань, які б означали, що сторони готуються от буквально завтра до війни. Тобто в випадку, якщо щось і відбудеться, то спочатку сторонам прийдеться створювати відповідні угруповання, нарощувати сили, відповідно. Тому в цьому плані ми живемо зараз трошки в безпечнішому світі, хоча, знову ж таки, можливість для ескалації є, і ескалації навіть, якщо сторони цього не хотітимуть. Умовно кажучи, відбувся якийсь інцидент в морі чи в повітрі, і він може вже перерости в подальшу ескалацію.
Тим більше прецеденти були, коли бойові російські самоліти максимально близько приближались к бойовим кораблям США. Ці інциденти були, то все теж на грані. Человеческий фактор, могла бути совершена, не дай Бог, ошибка і последующие последствия. В частности, да, Николай, согласны?
Згоден, але, знову ж таки, тут питання просто в тому, що в умовах відсутності таких от готових угруповань, які протистоять один одному, якщо, не дай Боже, станеться така ситуація, коли там російська провокація переросте вже в інцидент і, наприклад, будуть жертви з американського боку або з боку якоїсь іншої країни НАТО, все-таки є можливості, скажімо так, не переходить відразу там до ескалації, а спробувати якось врегулювати цю ситуацію, не допустити її переростання в ескалацію. В холодну війну це було б зробити набагато-набагато важче.
Хорошо, это военный такой аспект, сразу мы к нему подошли, то есть и угроза, в том числе, первой ядерной войны, масштабной, не дай бог, конечно. Николай прокомментировал такой возможный сценарий, он считает, не все так критически, по крайней мере, на сегодняшний день. Кстати, Николай приводит данные, не все знают, СИПРИ, аббревиатура, это Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, активно они оценивают военные расходы и так далее. Ну вот, если отойти, Николай, напомню, с нами Николай Бересков, эксперт украинский, от военной составляющей, регионально-политическая, если угодно. Вот влияние России, оно очень возросло за эти, например, более чем 6 лет после известных крымских событий, или не стоит преувеличивать?
Ну, знову ж таки, Росія обрала модель, вона кидає тепер виклик США, і цим вона намагається утвердитися як велика держава. Якщо раніше вони до 2014 року намагались домовитися, то тепер вони справді кидають виклик, і військовий фактор тут грає роль. Єдине, що можна сказати точно, з одного боку, потенціал Росії до ескалації значно збільшився, тобто після згаданої вами війни 08-08-08, росіяни прийшли до висновку, що їхня армія хоч і перемогла, але вона відповідає вимогам, і потім почали свідомі реформи.
Да, Сердюков, міністр оборони, да, да.
Вот. Тобто, з одного боку, Кремль тепер має більше можливості, наприклад, там, щоб залякувати, умовно кажучи. Тобто, це буде набагато більш переконливо, чим це було, наприклад, там, 10 років тому назад, фактично. Але, із іншого боку, сказати, що завдяки от новим можливостям, які з'явилися, там, покращеним сухопутним військам, флоту, повітряно-космічним силам Росії, вдалося якось нав'язати новий світовий порядок. Ну, це вже передчасно. Тобто ми бачимо чітко, що анексію Криму ніхто не визнав, агресію на Донбасі теж називають своїми іменами, відповідно. Тобто цієї домовленості між великими державами про сферу впливу так і не досягнуто. Тобто фактично ситуація якоюсь мірою патова. З одного боку, Росія показує, що є в неї можливості тиску, є в неї можливості впливу, але якихось таких фінальних домовленостей, які б закріплювали новий статус-кво, який там Росія в тому числі сформувала за рахунок використання зброї, обмеженого, до речі, використання зброї, цього не відбулося. Тому поки що ще дуже причасно казати, що ці нові можливості, які з'явилися в Кремля там за останні 10-12 років, вони дозволили реально щось якби досягнути якихось кінцевих домовленостей, тому що питання ж не просто погрожувати, а питання в тому, щоб тебе сприйняли відповідним чином і твою політику сприйняли відповідним чином. Цього немає, і я більш впевнений, цього ніколи не буде.
Ну, якщо це дійсно вплотною подойдемо к событиям декабря 89 года, оставим их уже все, мы вспомнили о них, это только повод для нашего разговора о сегодняшних событиях. Да, конец зимы, начало весны, Крым. Итак, помним все эти события, вежливые люди, так называемые зеленые человечки, все очень быстро было, хотя Черноморский флот Российской Федерации всегда и на территории Крыма, как неотъемлемая часть Украины, всегда там стоял. Ну и, конечно, дополнительное подразделение, это доказано, Путин это отрицал сначала, потом признал лично Владимир Путин, президент России, что была, ну, я не дословно его цитирую, но по сути точно проведена определенная операция, но только российская трактовка, да, не референдум, все, мол, волеизъявление крымчан, не более того. Ну, а зеленые человечки только помогали, и все. Вот это действительно такой коренной переворот, впервые, опять же, после Второй мировой войны, перекраивание карты Европы. Николай, вопрос мой такой к вам. Они стали вот таким вот Рубиконом в этих событиях, которые можно называть «Холодной войной 2», когда, да, вы говорите, не надо преувеличивать ни военный, ни политический потенциал Путина все эти годы и России, возглавляемой им, но «Холодная война» — это, ну, не знаю, если аналогия немножко может быть, ну, не совсем уместна, но стоит их провести частично. Вот как была во время Второй холодной войны. Война во Вьетнаме, помним, 60-е, половина 70-х годов первая. Потом война в Афганистане уже Советским Союзом развязанная. Вот эти аналогии уместны, Николай, или нет? Крымские события 14-го года стали вот таким вот ключевым событием этой холодной войны, которая продолжается. Как она закончится, мы пока еще не знаем. Как вы считаете?
Ну, якщо робити якісь аналогії з проксі-конфліктами, це означає, що ми, умовно кажучи, починаємо приймати, я думаю, логіку Росії, яка там вважає, що Україна – це інструмент якби американської політики проти Росії. Тобто я вважаю, що тут аналогії дещо якби не є вірними. Але при цьому, справді, для європейського континенту окупація Криму, мілітаризація Криму, подальші дії на Донбасі – це був якби поворотний момент. Як мінімум, центральний...
Николай? Николай, вот связь сорвалась с нашим первым экспертом прямого эфира, украинским обозревателем Николаем Белесковым. Сейчас попытаемся срочно восстановить эту связь. Еще раз напомню, что поводом для избрания нашей сегодняшней темы, которая звучит, собственно, и во время трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода», «Новая холодная война и Крым». Для избрания данной темы стало историческое событие именно этого дня, 3 декабря 1989 года. Тогдашняя холодная, первая холодная война, если угодно, закончилась во время своей встречи президента США. Президент США и тогда еще генсек СССР, он позже станет первым и последним президентом Советского Союза, Михаил Горбачев, а вместе с ним общался Джордж Буш-старший, констатировали окончание той холодной войны. Это все было 3 как раз декабря. Но мы возвращаемся к сегодняшним событиям. Николай Белесков снова с нами, имеет возможность продолжить свою мысль. Пожалуйста, Николай.
Так от саме ці події, звичайно, були поворотними, тому що виник запит на необхідність посилення своєї безпеки. Тому справді ми тепер маємо нову віху, і, на жаль, от окупація Криму вона саме минувала це собою. І в Чорноморському регіоні це особливо відчувається, оскільки до 13-го року це був такий відносний регіон безпеки і миру, де виходили з якоїсь неподільності безпеки, з якогось співробітництва економічного, гуманітарного, протидії спільним загрозам. Тепер абсолютно цього всього нема. Подивіться, що обговорюють російський потенціал, який є в Криму, і засоби, заходи протидії, фактично. Тому в цьому сенсі на регіональному рівні, звичайно, відбулися відповідні зміни, хоча, знову ж таки, все-таки епохи порівнювати дуже і дуже важко. Тоді військова складова була набагато серйозніша, угруповання були набагато більші, і ризики ескалації були набагато більші. Зараз в цьому протистоянні військовий фактор грає роль, але, на щастя, меншу.
Сравниваем, да, сравнили с той холодной войны 80-е, 70-е годы. Ну вот, не только прошлое мы вспомнили, оцениваем сегодняшнее. Что может быть дальше? Ключевое событие состоялось, ну, кроме коронавируса, это отдельная тема. Выборы в Соединенных Штатах Америки, самого могущественного государства в мире. Ну, Джо Байден, судя по всему, будет президентом США, инаугурация 20 января следующего года. Вы, как эксперт, в том числе, Николай, по американист, можно так вас назвать, конечно же, потому мы вас и пригласили в эфир радио «Крым Реали». Как считаете, что изменится? Трамп был 4 года, сейчас Джо Байден, если его объявится и состоится инаугурация. Что изменится вот именно и в этих отношениях с Россией? И для Украины что изменится?
Я не очікую якихось радикальних змін, тобто буде і далі оця позиційна довге протистояння, таке вичікування, хто якби перший моргне, хто перший буде згоден йти на компроміси фактично. Тобто, звичайно, Джо Байден має відповідну позицію про те, що українська безпека важлива, європейська безпека важлива, протидіяти Росії потрібно, але поряд із цією такою більш сприятливою для нас позицією, відповідно, не треба очікувати, що ми побачимо якісь такі радикальні дії по зміні російської політики в плані, наприклад, швидкої деокупації Криму або там виходу з Донбасу. Тобто нас чекає таке довге протистояння, і в цьому плані, звичайно, дуже добре, що в Білому домі буде людина, яка розуміє, що потрібно допомагати Україні. Але якихось такої швидкої зміни ситуації на нашу користь, повернення до довоєнного статусу КВО, я не очікував би.
Николай, ну как вы оцените? Много критиков Трампа, у него много критиков, но и много поклонников, утверждают, что он чуть ли не пророссийский президент США, учитывая его риторику, хотя при этом остается за скобками и то, что джавелины не при Обаме, предыдущем президенте США, именно при Трампе Украина вооруженные силы получила, и все-таки санкции против России ни на йоту не были ослаблены, даже в чем-то усилены, именно при Трампе. Как вы оцениваете?
Трамп дуже суперечливий був, скажімо так. Тобто в його картинці світу України не було, або Україна сприймалася як, наприклад, перешкода для діалогу з Російською Федерацією. Його абсолютно не цікавило, що відбувається в Чорному, в Азовському морі, на Донбасі, незважаючи на те, що справді його уряд приймав певні тактичні, я б сказав, кроки, які були вигідні. Ну, от постачання, наприклад, джавелінів, або більш там така послідовна позиція по Північному потоку-2. Але в його світогляді не було України, а з іншого боку був от принцип, що чим більш ти сильний, то краще, то ти більш правий. В цьому плані якраз нам не вигідно. Тому, скажімо так, незважаючи на певні якби позитивні кроки, все-таки він сам особисто з його позицією, він був менш вигідний, скажімо так, для України, тому що він не бачив нас і не сприймав навіть, от подивіться, як він ставився до європейської безпеки. Особисто він не особливо її якби розглядав, сприймав, вважав важливою, незважаючи на певні теж позитивні кроки, які приймала адміністрація його загалом по стримуванні Російської Федерації в Європі. Тому така от парадоксальна людина.
А Джо Байден, ну, прекрасно, множество раз в Україні, будучи віце-президентом адміністрації Барака Обами, Джозеф Байден посещав Київ, як він сам шутив в своє время при президенті України Петре Порошенко, що я, дескать, я не дословно стірую Джозефа Байдена, ну, по суті, дуже близько, що, мол, общаюсь я з Порошенко по політичним вопросам, даже чаще, нежели со своєю супругою, шутив Джо Байден. Дуже прекрасно он осведомлен об українських ділах, Криме і так далі. От що можна ожидати Україні і Росії теж, от, коли він буде президентом, 46-м президентом США?
Як не дивно, якщо російський фактор перестане бути фактором внутрішньої політики, яким він став за Трампа і який ознаменувався внаслідок жорсткими санкціями, згадуємо санкції 17-го року, їхня кодифікація, відповідно, то це може навіть піти Росії якоюсь мірою на користь. Тобто, звичайно, ніяких домовленостей не буде, таких геополітичних, серйозних.
Але... Перезагрузки очередної не буде, да?
Ні, абсолютно. Без зміни позиції Російської Федерації, тобто до того, що вона припинила свою агресивну політику по Україні, ніхто не буде повертатися до того, що мало місце до 14 року. Але незважаючи на таку от позицію, скажімо так, і плюс те, що він виходить про важливість ролі України в європейській безпеці і місце України, тобто чогось радикально нового я б не очікував. Тобто тут буде потужне домашнє завдання вже для України, яке треба буде виконати, наприклад, для того, щоб вести мову про збільшення об'ємів матеріально-технічної допомоги. Але можливості відкриваються більші. Наскільки ними скористається Україна, це вже питання вже до нас.
Спасибо, Николай, спасибо вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был украинский эксперт Николай Белесков. Мы продолжаем анализировать ход этой новой холодной войны. Правда, какой новой? Уже не один год она, по мнению эксперта, ведется. И, в частности, события в Крыму конца зимы, начала весны 2014 года стали знаковым фактором этих всех, этого всего противостояния. Еще раз напомню название нашей сегодняшней трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода». «Новая холодная война и Крым». Имеете возможность присоединиться, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по поводу хода этой холодной, второй холодной войны между Россией и Западом, и прежде всего США, как самым могущественным государством Запада. Я приглашаю к нашему эфиру еще одного участника, теперь уже российского эксперта, это философ, публицист Игорь Чубайс из Москвы, на прямой связи с нами. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Ну, я не злоупотребляю в сегодняшней программе, хотя это информационный повод, то, что было в конце 80-х. Ну, немножко все-таки и ваша оценка интересна. Вот конец 80-х, перестройка в разгаре, разрядка уже такая, ну, это уже не первая была разрядка международных отношений, и падение Берлинской стены, там встреча, опять же, Джорджа Буша-старшего и Горбачева, и казалось многим, что, ну, такого противостояния уже, ну, вряд ли оно когда-либо будет, а ошиблись, да, получается? Согласны, да, Игорь? Недооценили Путина с этой точки зрения, будущего президента России?
Я бы пару слов в уточнение вашей позиции, с которой, в принципе, я согласен. Дело в том, что тот режим, который существует в нашей стране после 1917 года, это не правовое, авторитарно-тоталитарное государство. И всякий раз, когда эта политика тоталитаризма заходила в тупик, появлялись руководители, которые пытались вывести страну из этого тупика. Так поступал Хрущев, так поступал Горбачев, так поступал Ельцин. И когда мы двигались в сторону правового государства, в сторону демократии, свободы слова и так далее, отношения с Европой и Америкой улучшались. А когда движение происходило в обратном направлении, отношения ухудшались. Но сегодня мы находимся в той стадии, когда, собственно, отношений-то нет. У нас практически нет торгового обмена, нет торгового, так сказать, товарооборота, учитывая, что речь идет о самой мощной экономики мира США и о государстве, которое является самым большим в мире, но экономика у него слабая. У нас нет обмена технологиями, потому что санкции, потому что запреты. У нас нет культурного обмена, запрещен, он остановлен, обмен между, в культурной области между США и Россией, поскольку Россия там нарушила ряд договоренностей. У нас практически нет научного обмена и так далее, и так далее. Даже в спорте нет обмена из-за скандала с метонимом. Поэтому остается только взаимоотношения через третьи какие-то страны. Через вот ситуация в Украине, она очень показательна, что на нее очень влияет изменение в США и политика России. Вот. И здесь как раз ситуация с Крымом, ну, если можно так абстрагироваться от реальных переживаний людей, она очень любопытна, потому что в 2014 году, когда Крым присоединили к России, нам говорили, ну, что же вы хотите, уже американские корабли шли к Севастополю, Крым чуть не вошел в НАТО, это же просто в последний момент удалось спасти и выйти к нормальному решению. Вот. А что сейчас происходит? Сейчас война между Азербайджаном и Арменией закончилась тем, что турецкие войска, это войска НАТО, Турция, важнейшая вторая армия НАТО, вошла в Азербайджан. И Путин говорит, ну, Азербайджан – это суверенное государство, он сам выбирает, с кем дружить. Если Азербайджан суверенное, то и Грузия суверенная, и уж тем более Украина суверенная, и то, с чем боролись в 2014 году, на это, как говорится, напоролись в 2020 году. Поэтому очень важно, какую реально политику будет проводить Байден, и фактически мы в ситуации, когда давление Европы, давление Запада влияет, действительно влияет на политику России, она становится такой уступающий, прогибающийся и так далее, и так далее. Можно долго еще... Ну, один пример приведу. Вот это военное противостояние иногда вызывает просто удивление, потому что недавно, недели две назад, у нас сообщили о том, что в России произведен запуск новых ракет, ракет «Циркон». При том, что люди еле сводят концы с концами, жить не на что, продукты дорожают, но «Циркон» испытали. Но «Циркон», а зачем вообще он нужен? Оказывается, «Циркон», как говорят специалисты, такая ракета, которая может уничтожить авианосец американский. Вот у меня вопрос, а что, мы собираемся воевать в США, что ли? Что это за бредовые идеи? Это испытывать «Циркон» – это так же логично, как поставлять в Центральную Африку снегоуборочную технику. Мы не можем противостоять США, и они с нами не собираются воевать. То есть военное противостояние как бы присутствует, но оно носит очень странный и непонятный для граждан, для россиян характер.
Игорь, смотрите, а вот сейчас послушаем еще одного, как бы, ну, непрямого нашего участника эфира, главного, так сказать, виновника торжества всех этих, Владимира Владимировича Путина. В конце прошлого года, а почему мы даем сейчас этот фрагмент выступления, потому что ничего за этот почти год не изменилось, он оценил отношения его страны, России и США, какого уровня этих отношений, насколько остро противостояние. Это была встреча с журналистами, пресс-конференция, и он, Путин, дал эту оценку, отвечая на один из вопросов журналистов. И в частности, тогда и после неоднократно Путин подчеркивал, что Россия настроена только на мирные отношения с США, и никаких других вариантов нет и быть не может. А все сложности – это из-за Вашингтона, из-за его, по мнению Владимира Путина, действий. И один из примеров этого, этот самый, этого договора СНВ-3, подписанный тогда президентами Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года, стратегическое наступательное вооружение. Как раз в следующем году, в феврале 2021 году, истекает срок этого соглашения. Новое соглашение не подписано. Владимир Путин подчеркивает, что это вина, с его точки зрения, именно Соединенных Штатов. А Россия хоть сейчас готова подписать такой договор, как и любой договор, приемлемый Соединенными Штатами, и дружить с этой страной, в мире жить. Аргументация Владимира Путина.
Мы заинтересованы в развитии и поддержании отношений с Соединенными Штатами. И будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме или кто контролирует обе палаты Конгресса США. Есть ли здесь какие-то у нас перспективы? Я думаю, есть. Вы упомянули одну из тех основ, на основе которой мы должны строить наши отношения, это вопрос о глобальной безопасности, в том числе СНВ-3. Но мы дали наше предложение. Я уже говорил, хочу еще раз повторить. Мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующие соглашения СНВ-3. Вот если завтра пришлют нам по почте, или мы готовы подписать и послать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент. Но если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо.
И вот свежая, самая свежая сегодняшняя информация о возможности подписания нового договора. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил о сохраняющейся возможности на продление договора о мерах по дальнейшему сокращению ограничений стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает ТАСС. Но при этом и тот же посол, и другие официальные российские лица утверждают, что со стороны США пока вот ответной реакции нет. Игорь, ваша оценка. Игорь Чубай с нами на прямой связи.
Вы знаете, тема очень большая. Я попробую коротко сказать, готова ли Россия к подписанию договора СНВ-3, к продлению договора. Конечно, готова. Готова ли Россия к тому, что Запад отменит санкции? Еще как готова. Готова ли Россия к улучшению отношений с Европой? Конечно, готова. Но только для этого нужно не просто сказать об этом, а нужно проделать определенную работу. Нужно изменить ситуацию. А если в России отравляют Навального, если в России ужесточается цензура, если в России хватает невиновных людей, обвиняют их в экстремизме и в том, что они иностранные агенты, ну какое может быть улучшение? Если Россия заявляет, если президент России говорит о том, что в Беларуси происходит иностранное вмешательство, и что президент Лукашенко вообще диктатор, которого никто не признает, это наш друг и так далее, и так далее. То есть, когда такая политика проводится, то можно много говорить о том, что мы готовы подписывать, заключать, хоть сейчас, но это не произойдет, это подписание не произойдет. А другая сторона, дело в том, что Россия сплошь и рядом подписывает какие-то договора, но совсем не для того, чтобы их выполнять. И это не только Будапештская декларация 96-го года.
Четвертого, 94-го.
Ой, простите, 94-го.
Да, кстати, Игорь, я прошу прощения, включите, пожалуйста, видео, потому что видеосвязь с вами отсутствует сейчас, если можно.
Вроде бы у меня включено.
Ну, хорошо, такой... хорошо, продолжайте, да-да-да.
Вот, то есть, во-первых, вот еще раз суммирую то, что я сказал. Для того, чтобы улучшать отношения с Западом, для этого нужно менять политическую позицию. И для того, чтобы в России она не меняется. У нас все жестче давление сверху, давление силовиков, и люди себя чувствуют все менее-менее свободно, и возникает постоянная угроза. Вот. А другая сторона, дело в том, что очень часто договоры подписываются, но не для того, чтобы их выполнять. Поэтому, конечно, возникает другой вопрос. Вот знаете, когда выходил Трамп на высший уровень, так сказать, когда он стал президентом, то был скандал, вот расследовался он под влиянием российских служб, он под влиянием России, были встречи и так далее, и так далее. И казалось, что Трамп большой друг Москвы, как известно, Жириновский там открыл шампанское.
Марго Симоньян ездила по Москве с американским флагом тогда, в 2016 году, во время тех выборов.
Да, но тем не менее, как раз Трамп не позволил строить «Северный поток-2» и держался до последнего. А вот, то есть, вообще очень трудно понять этих политиков. Если доверять Байдену, он многое наобещал. Он говорит о том, что НАТО, если Трамп почти распустил НАТО, то Байден говорит, что НАТО будет укреплять. Кстати, вот очень показательным будет событие, о котором уже объявлено совсем недавно, это Крымская платформа.
Да-да-да.
В мае следующего года, когда соберутся представители США, Англии, Германии и Турции, у нас уже выступили довольно жестко в адрес Турции, которая обещала поддержку Украине. Вот. И там будут уже не только слова, но и определенные решения, из которых, видимо, будут вытекать определенные следствия. То есть, вот мы все, Украина находится в центре этого противостояния России и США. Если давление США будет увеличиваться и будет более последовательным, то перспективы для Украины, конечно, оптимистические.
В этой связи, да, вы уже сами, Игорь, стали об этом говорить. Джозеф Байден, 46-й президент США, после того, как произойдет инаугурация, опять же, 20 января следующего года, именно при нем, как вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, был подписан и тот же договор СНВ. Значит, когда Медведев формально был президентом тогда России в 2010 году, и другие договоры были, попытки подписать. Попытка перезагрузки, тогда Байден был вице-президентом, Обама, соответственно, президента государственным секретарем, тогда была Хиллари Клинтон. Вот с учетом этого опыта, тем более господин Байден очень прекрасно, опять же, осведомлен и о российских делах, и об украинских, для него это отнюдь, не терра инкогнита. Чего в этой связи можно ожидать? Именно в треугольнике США, Россия, Украина.
Ну, вы знаете, как пишут специалисты, как сообщают информационные каналы, Байден один из самых информированных в сфере внешней политики.
Да, об этом речь.
Он очень, очень основательно подготовлен. И вот этой квалификации не хватает многим европейским лидерам. Вот исключение – это Меркель, которая всю свою юность, и не только юность, провела в ГДР. И она знает, что такое социализм, что такое социалистическая демократия. Остальные просто многие вещи не понимают. Они думают, что нужно переговоры вести дальше, что нужно продолжать договариваться. Невозможно. Бывают стены, которые нельзя не преодолеть. И, кстати, Обама, ну, не уходя в детали, но Обама несколько раз поверил российскому президенту, а потом оказалось, что его просто провели, так сказать, его просто обманули. Вот, поэтому опыт команды Обамы, он очень серьезный. И у Обамы, и у Байдена, как его политического единомышленника, очень большие претензии лично к Путину и опыт отношений с Путиным. И я думаю, что это повлияет на статус, так сказать, на ситуацию в Украине. Если, конечно, украинские лидеры будут активно действовать, потому что мне кажется, что какое-то замедление происходит. Я, конечно, смотрю из Москвы, но мне кажется, что у них вот Порошенко очень четко проводил внешнеполитическую линию. Он создал целый блок союзников мощных украинских. Вся Европа была в поддержку Украины. А сейчас какая-то такая неопределенность. Вот она, по-моему, это мешает Украине.
Спасибо, Игорь Борисович, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен российскому эксперту, философу, публицисту Игорю Чубайсу, который был на прямой связи со студией в Киеве, радио Крым Реалии из Москвы. Ну вот мы уже как бы перешли наше обсуждение о ходе этой холодной войны 3. Россия, США и, конечно, Крым, как и Украина, как важная составляющая этого холодного, к счастью, на сегодня противостояния. Надеемся, ничего не изменится. Господин Белесков, участник нашего эфира, кажется, прав, что угроза ядерного противостояния, ну, она всегда есть априори, но относительно невелика и не ухудшится ситуация. Так вот, переходим уже в этой части заключительной нашего блока. США, что дальше? Вот новый президент, опять же, об этом мы уже начали говорить, для Украины, для России, и мы обратились с эксклюзивным комментарием к руководителю украинской редакции «Голоса Америки», журналистке Мирославе Гангадзе, и чтобы она прокомментировала, собственно, вот состоялись в США президентские выборы, что американские эксперты теперь прогнозируют в плане отношений США и России уже в следующем году, после инаугурации Джозефа Байдена. Джо Байден, Владимир Путин, опять же, исключается попытка перезагрузки, которая была в свое время между Бараком Обамой и тогдашними, ну, Владимир Путин все равно оставался руководителем, но формально был президент Дмитрий Медведев, сейчас это исключается или нет, и вообще, собственно, обострение холодной войны можно ожидать или нет? Итак, ответ Мирославы Гангадзе.
Традиційно демократична адміністрація завжди намагається налагодити стосунки з Росією. Так було під час перезавантаження, яке відбувалося під час президента Обами. Тобто, коли починає адміністрація працювати, вона шукає шляхи діалогу. Це не означає, що будь-яка адміністрація буде йти на поступки Росії, але знайти нові дотики з різними країнами для того, щоб, можливо, знайти якісь виходи з певних криз чи певних ситуацій. Це відбувається завжди. Тобто очікується, що адміністрація Джозефа Байдена буде також так діяти. Але є нюанси. За останні декілька років Росія насправді не зробила нічого для того, щоб вирішити ситуацію з війною на Донбасі, для того, щоб деокупувати Крим. Сполучені Штати стоять дуже чітко на позиціях, що Крим має бути звільнений від російських військ, що Донбас має бути звільнений, що Крим – це територія України. І від цих стейтментів, від цих заяв, від цих позицій адміністрація Джозефа Байдена, як вважають експерти, відходити точно не буде. Будуть шукати шляхи для того, щоб, можливо, вирішити цю ситуацію, знайти шлях, яким чином спонукати Росію зробити ті кроки, на які вона зобов'язалася у всіх міжнародних угодах.
Ну и Мирослава Гангадзе также прокомментировала мнение некоторых экспертов, что именно с Украиной многое связано в его еще тогда деятельности вице-президента, а теперь, возможно, президента США. Это будет в центре внимания его политики. Это, если так уж выражаться, одна из фишек Джо Байдена. По мнению Мирославы Гангадзе, то, как будут развиваться отношения между США и именно Украиной, зависит во многом, собственно, от украинской власти, от Києва.
Ви знаєте, що Джозеф Байден багато разів бував в Україні. Це його фокус, був завжди його фокус. Він дуже добре знає українські реалії, зокрема ситуацію з корупцією. Він постійно заявляв про те, що Україна повинна провести антикорупційні реформи. І насправді те, що відбувається сьогодні в Україні з НАБУ, з Конституційним судом, викликає велике занепокоєння у Сполучених Штатів. І думаю, що саме через це фокус адміністрації Байдена буде на Україні великий. Україна має дуже добру підтримку у Сполучених Штатах на рівні обидвох партій в Конгресі Сполучених Штатів. І дуже важливо сьогодні Україні не втратити цю міжнародну і також підтримку Сполучених Штатів. Якщо Україна буде скочуватися і відмовлятися від антикорупційних реформ, на які обіцяв президент Зеленський, на які обіцяли попередні уряди, які обіцяв президент Порошенко, то це може викликати насправді певні тертя у стосунках між обидвома країнами, як вважають експерти. Ті представники адміністрації, яких зараз Джозеф Байден призначає на посади, вони також дуже добре обізнані з ситуацією. І важливо сказати, що Сполучені Штати зацікавлені для того, щоб Україна була сильною, оскільки зрозуміло, що це питання протистояння з Росією. І успішна Україна для Сполучених Штатів важлива. Успішна Україна важлива не лише для українців і для України як такої, а вона важлива для світу і для регіону, зокрема. І тому фокусом Україна буде залишатися. В контексті України як такої внутрішньої політики, так і в контексті протистояння з Росією.
Это было мнение Мирослава Гангадзе, главного редактора Украинской службы «Голоса Америки». Мы продолжаем наш эфир радио «Крым Реалии». Опять же, напоминая название нашей сегодняшней трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода». «Новая холодная война и Крым». Опять же, события 31-летней давности стали только поводом для анализа, что происходит сейчас, насколько острым является противостояние России, как правопреемницы Советского Союза во всех смыслах, и Соединенных Штатов, Запада. Ну и, конечно, здесь в центре внимания Крым. События, опять же, конца зимы, начала весны 2014 года. Это важный был очень фактор. Не единственный. Еще началось все, если началось вообще, в Грузии в 2008 году. Но вот и крымские события в 2014, те же самые вежливые человечки, активное участие в событиях крымских, которые продолжаются со стороны России до сих пор, так называемый референдум и так далее, и так далее. И как сам Путин не сразу, но признал, без участия, собственно, военных, тот результат, который был получен де-факто, был бы недостижим в принципе. И многие рассматривают этот момент как составляющий, собственно, на противостояние России и Запада, как составляющую холодной войны 2, потому что, опять же, один из основных тезисов россиян был тогда, официальных лиц, что, мол, если бы Россия сидела сложа руки тогда в 2014 году, эти самые зеленые человечки в Крыму не появились, то, мол, сапог солдата НАТО, это цитата, был бы тогда в том же Севастополе, городе русской славы, если, конечно, так упрощенно все формулировать, но аргументация в том числе была и таковой. Ну вот об этой новой холодной войне и Крыме предлагаю высказаться еще одному участнику нашего сегодняшнего прямого эфира, российскому обозревателю, политическому эксперту Леониду Радзиховскому. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, как вы считаете, холодная война 2 сейчас в разгаре или не стоит преувеличивать? Россия, США.
Ну, понимаете, что понимать под словом холодная война? Дело в том, что та холодная война, о которой вы говорите, первая холодная война, она имела, по крайней мере, вполне четкую причину или там обозначение. У Советского Союза была одна социально-экономическая система. Общая собственность, отсутствие рынка, там отсутствие частной собственности, ну и так далее. На Западе другая рыночная экономика, конкуренция. И официальная идеологическая цель Советского Союза, которую никто не отменял, которая была на всех газетах напечатана, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Эта цель заключалась в том, что коммунизм, как более передовая форма общественного устройства, рано или поздно вытеснит капитализм, и в западных странах будет коммунизм. Или, вот как говорил Хрущев, мы вас закопаем. Это не имелось в виду военным образом, это не имелось в виду экспорт революции, по крайней мере, в такие страны, как Америка, Англия, Франция. Это не экспорт революции, но, тем не менее, это было вполне четкое противостояние. Мы, коммунисты, вы, капиталисты, у вас одна система, у нас другая система. Эти системы борются. Мирное сосуществование, немирное сосуществование, но эти системы борются. Вот во Вьетнаме они борются, на Кубе, в Анголе, в разных местах.
В Афганистане.
Сейчас.
А? В Афганистане.
В Афганистане, да. Да, ну, в общем, по всему периметру. Сейчас этого противостояния нет. В России можно говорить, что не совсем та политическая система, что на Западе. На Западе вот конкурентные выборы, а в России их нет. В России авторитарная политическая система. Как там была конкурентная экономика, в России, в Советском Союзе была монопольная экономика. Но, тем не менее, такого идеологического четкого противостояния нет. Советско-российская система, экономическая, социальная, это та же самая западная система, но со своими какими-то вариациями. Так? Номенклатурный капитализм, бюрократический.
Леонид Александрович, я прошу прощения, а геополитическое противостояние за те же сферы влияния, не только со стороны России, Турция тоже показывает, скажем так, зубы в этом вопросе при президенте Эрдогане, оно происходит или сейчас только центр влияния, что нельзя сравнивать с событиями 80-х, 70-х годов, вот ранее, когда было два четких центра, двухполярный был мир, сейчас уже не так. Как вы считаете?
Я бы сказал, что это не холодная война и не геополитическая война. Это холодная пиаровская война, вот это правда. Геополитическое влияние – это просто пустейшие слова, которые обозначают амбиции. Да, у государств, особенно таких, как Россия, как Соединенные Штаты, есть большие амбиции, желание показывать всем и самим себе, своему населению и всем остальным странам, что мы не просто страна, а мы сверхдержава, мы самые главные. У России это вообще анекдотически выглядит, потому что амбиции-то есть, а амуниции нет. Россия не только не может диктовать дальним странам, но она даже в пределах СНГ ничего реально диктовать не может. Последний пример армяно-азербайджанской войны, в которой, в общем, Россия ничего особенного сделать не смогла. Вот. Показывает, что возможности России диктовать кому бы то ни было очень ограничены. Есть другая возможность. И Россия пользуется. Ругаться в телевизоре с Америкой. И, например, это абсолютно анекдотическая такая фраза, но она очень правильная на самом деле. Мы требуем, мы, Россия, требуем, чтобы американцы признали, что СНГ – это наша Россия, зона влияния. Это очень показательная фраза. Позвольте, а при чем тут американцы? Вы потребуете, чтобы страны СНГ признали, что они зона влияния России. В этих словах есть какой-то смысл. А американцы при чем? Но требовать от стран СНГ ничего нельзя, потому что ни одна страна СНГ, ну, кроме, может, Белоруссии, которая надеется на подачки, по-прежнему надеется, зря надеется, подачек больше не будет. Но батька все клянчит. Так вот, ни одна страна СНГ не признает, что она не самостоятельно, что она находится в зоне влияния России. Это все глупости. Это 19 век, ну, в крайнем случае, 20 век. Поэтому все разговоры про геополитическое влияние – это просто пиар, это трюк такой.
Леонид Александрович, я прошу прощения, смотрите, но в Крыму более чем 6 лет, скоро уже 7 будет, время летит быстро, отнюдь не пиар. Это было действие со стороны России. Вот этот момент, именно вот Крым, что он показал с 2014 года и далее, вот сейчас мы имеем до сих пор.
Да. Это было действие, совершенно верно, только это было пиар-действие. Цель этого действия была чисто пиаровская, очень правильная и умная цель с точки зрения Путина, несомненно. Он добился высоченного рейтинга, рейтинг взлетел до небес. Но мало того, что он добился высоченного рейтинга, он, Путин, получил алиби на любые свои последующие действия в России. Потому что если сегодня кто бы то ни было в России, его ругает за то, за сё, за пятое, за десятое, а его много ругают за социальные трудности, за экономические трудности, то у него есть неубиенный козырь, который он вынимает из кармана и бросает на стол. А Крым? Без единого выстрела, мирно, добровольно. Я присоединил Крым к России. И больше того, вот когда Путин уйдет, а я уверен, что он уйдет, что он не будет пожизненным президентом, когда он уйдет, то фактически он окопается в Крыму. Это не значит, что он переедет жить в Крым. Нет, конечно. Но это значит, что его психологическая защита будет все та же самая. Если кто-то захочет его ругать после его ухода, то тот же Путин и его сторонники скажут, кого же вы ругаете? Человека, который подарил России Крым, который воссоединил Россию с Крымом? То есть я хочу сказать, что это было не геополитическое действие, а это было пиар-политическое действие, очень выгодное для Путина, очень приятное для огромного большинства, для 90% жителей России, и, по-видимому, очень приятное для огромного большинства жителей Крыма. Но никакого экономического, военного или загадочного геополитического значения, что означают эти слова, я так до сих пор и не понимаю. Но так или иначе, ничего этого там не было. А разговоры о том, что если бы мы, Россия, не вошли в Крым, то туда вошли бы американцы, ну, может быть, и вошли бы американцы, а может быть, вошли бы марсиане, а может быть, вошли бы неандертальцы или никарагуанцы. Равная вероятность. Никто ни в какой Крым входить не собирался, потому что там делать никому нечего. Никому он не нужен. Кроме России, но и Украины. Никому этот Крым даром не сдался. Поэтому Путин сделал очень умный, точный, правильный, четко рассчитанный шаг для того, чтобы полностью себя пиаровски обезопасить на веки вечные. Это правда. Но с точки зрения интересов государства, не его личных, и даже не интересов, амбиций жителей России, граждан России, которые считали, что восстановлена историческая справедливость, что Крым никакого отношения к Украине не имел. Это русский регион, русская культура, русская история, русские солдаты, русские войны, русские люди там живут. Таким образом, мы восстановили справедливость. Это все очень мило, но только никакого отношения ни к безопасности, ни к экономике, ни к знаменитой геополитике это не имеет.
Спасибо, спасибо, Леонид Александрович, за ваш комментарий. Прозвучало мнение еще одного участника прямого эфира радио «Крым Реалия», российского публициста, политического обозревателя Леонида Радзиховского. Наша программа отнюдь не заканчивается, еще есть одна, надеюсь, для вас интересная тема. Продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Итак, обещана еще одна тема сегодняшнего «Крымского вечера», программа, которую ведет для вас сегодня ведущий Александр Лащенко. Итак, с 16 января 2021 года, следующего года, языком обслуживания потребителей в Украине должен быть государственный, украинский. Согласно статье 30 относительно недавно, ну как уже время летит, в прошлом году принятого Верховной Радой закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. И по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться при этом, правда, и на на другом языке, ну, в частности, если так вот будет происходить, на русском том же. Приняла этот закон, если о точной дате говорить, про мову, Верховная Рада 25 апреля минувшего года. И закон детализировал государственный статус и употребление украинского языка в различных сферах жизни, от бизнеса до образования. Очередной этап реализации данного закона. Прокомментировать все это мы предложили уполномоченному по защите государственного языка в Украине Тарасу Кременю. Пане Тарасу, вітаю вас.
Да, доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, докладніше, яких сфер обслуговування стосується ця стаття, 30-та стаття закону України про мову?
Мені здається, що ви абсолютно коректно і точно вказали на те, що сфера обслуговування, починаючи з 16 січня 2021 року, повинна бути державною мовою, за виключенням того, які будуть прохання надходити з боку клієнтів. Але дуже важливо підкреслити тут і те, що, скажімо, до Дня Писемності ми проводили щорічне соціологічне дослідження силами громадських організацій і встановили, що питома частка сфери обслуговування і так уже давно послуговується українською мовою. Ну, от, скажімо, сьогодні ми спілкувалися з власниками великої мережі ресторанів, представлених по всій Україні. І вони засвідчили, що да, справді для них питання застосування державної мови – це є одним із регламентів їхньої професійної діяльності. Якщо це стосується різних регіонів України, то це в тому числі і питання залучення туристів. От, скажімо, ми пригадуємо, коли влітку один із світньо відомих брендів фастфудів застосував у своєму меню українську як мову обслуговування. І мені здається, після того вони отримали шалений попит на свою продукцію. Тому для України це абсолютно не проблема і жодним чином не трагедія, а це навпаки один із способів того, як ми повинні навчитися поважати своє українське законодавство. Бо наше повне законодавство, воно ж не тільки цим законом передбачено. У нас є і закон про державну службу, який був ухвалений кілька років тому, і закон про освіту, і закон про соціальні послуги, і закон про захист прав споживачів, там і так далі. Є десятки інших законодавчих документів, які працюють десятками років поспіль. У нас чиновники нарешті почали спілкуватися державною мовою. І цей список, звичайно, величезний.
Пане Тарасе, я перепрошую, ну, але щоб будь-яка норма закону, в тому числі ця, про яку ми зараз говоримо, яка набуде чинності з 16 січня наступного року, щоб вона працювала, має бути, ну, прописані норми, скажімо так, про покарання, якщо нехтуватимуться ці норми закону. От як з цим? Яке буде покарання за нехтування, невиконання? Закон є закон, його треба виконувати.
Ви знаєте, на сьогоднішньому етапі у нас не так багато інструментів для того, щоб активно реагувати на можливі порушення. Так вони і сьогодні трапляються. І, скажімо, сьогодні це можуть бути і зауваження, і попередження, і заходи державного контролю, і в тому числі звернення до органів, які контролюють, власне, той або інший заклад. Там чи це освіта, чи це культура, чи це орган державної влади тощо. Штрафні санкції 16 січня не наступають. Вони, відповідно до закону, наступають через декілька років поспіль. Тому питання дотримання законодавства – це питання громадянської відповідальності за те, що ухвалюється і тим, чим живе кожна цивілізована держава. Тому питання тотальної українізації на порядку денному не стоїть. На порядку денному стоїть питання лагідної українізації і світоглядного, людського, громадянського виконання того, що називається українським законом. Тим паче, цей закон, він не став якимось випадковим. Він, навпаки, з'явився так пізно, зважаючи на те, що, Конституція України, де 10 статтею визначено, що державною мовою в Україні є українська, була ухвалена Верховною Радою тільки 96 року. Тому наш мовний закон, він, напевно, є одним із наймолодших у Європі. І те, що кожна із таких норм імплементується з відповідною періодичністю, якраз говорить про те, що поступово відбувається імплементація тих або інших норм. Я вважаю, що це абсолютно толерантно і спокійно. Було би дивно, якби все відбулося в один момент, в один день, і з наступного дня все вступило би в дію. Такого в цьому законі немає точно.
І не поодинокі повідомлення в пресі, пане Тарасе, коли зараз, коли нема такої норми, це не підпадає поки що під будь-які норми закону, в торгових мережах, навіть на прохання, чемно, абсолютно чемно висловлене покупцем, я не знаю, тим, хто хоче скористатися певною послугою, продавець, касир, не знаю, менеджер, він не просто продовжує говорити російською, наприклад, мовою, а й може у відповідь на прохання, не йдеться не про грубість жодним чином. Той, хто говорить російською, може і нагрубити, і сказати, що ну, всі мови мають право і так далі. От що ви у цьому зв'язку? Закон якось може врегулювати, щоб не було більше таких конфліктів, закон про мову, його норми?
Я вам скажу, що це найбільше питання корпоративної етики і індивідуальної культури кожного, хто задіяний в тій або іншій сфері. У нас такі випадки трапляються і серед держслужбовців, і серед політиків, і серед педагогічних працівників. І такі випадки були наявною демонстрацією протягом цього року. І Маріуполь, і Одеса, і Київ – і де завгодно. Але це поодинокі випадки і немає тут ніякої системності. Тому я думаю, що разом із тим, що ми нагадали про цю норму, ми її не придумали, ми нагадали про цю норму, яка була ухвалена парламентом 1.5 роки тому, ми звернулися разом із тим і до керівників великих торгівельних мереж, до керівників АЗС, установ культури, сфери обслуговування, комунальних підприємств, де в тому числі ми побачили і новообраних депутатів місцевих рад, з тим, щоб вони приділили тому особливу увагу і, звичайно, провели необхідну роботу з тим, щоб неухильне виконання цієї норми дотримувалося в повному обсязі. Я вважаю, що це абсолютно нормальна цивілізована практика і час абсолютно предостатньо, щоб довести це до відома кожного, хто задіяний у сфері обслуговування.
Я вам дуже вдячний, пане Тарасе. Спасибі вам за участь в ефірі Радіо Крим Реалі. З нами був уповноважений по защиті государственного языка в Україні Тарас Кремінь. Буквально 16 января следующего года, в соответствии с принятым в прошлом еще году законом про мову, языком обслуживания потребителей в Украине должен быть государственный, украинский, как высказался опять же сегодня в нашем этом эфире, кто не слышал, Тарас Кремінь. Речь идет, да, об украинизации, но лагерная украинизация. Никакого насилия и так далее. И все только строго в нормах закона, утверждал Тарас Кремінь. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.